уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Я должна у вас первое что спросить. Вы успели выспаться?
Да, конечно, конечно.
Да? Ну, сегодня. Но как все прошло вообще? Вот по вашим ощущениям, это был единый день голосования посредственный или что-то любопытное вы бы выделили в нем, чисто технологически?
Я бы отнес это к спокойным процедурам, в которых ничего такого особенно неожиданного не произошло. Увы, нам хочется все время чего-нибудь такого интересного в нашей
работе. Движа какого-то.
Да, вот это было очень все спокойно.
Хотя, мне кажется, не хотелось бы движа тем, наверное, кто и устраивал. Изначально день голосования. Ну, просто оппозиции, а может быть, самим властям. Потому что я так пробежалась, посмотрела очень много про Татарстан, что-то про Иркутск, про Новосибирск, ну, про регионы в основном. И кто-то обратил внимание на то, что у нас говорят почему-то единый день голосования, а не единый день выборов. Как будто слово «выборы» вообще уходит из лексикона общественного.
Евгений, вы такую серьезную тему поднимаете сейчас. Дело в том, что...
Вы же пришли, я не могу иначе.
Да, да. У меня, на самом деле, профессиональная такая мечта, чтобы 100% избирателей приходили и голосовали. Вне зависимости от того, за власть, против и прочее. Если бы я был оппозиционером, я бы жизнь свою положил на то, чтобы привести всех избирателей на избирательные участки. Нужно, чтобы люди почувствовали, что они делают выбор.
Так.
Совпал этот выбор с большинством или не совпал, возникает эмоция, возникает понимание своей роли. То есть человек будет доволен тем, кого избрал, недоволен, но у него будет собственная социальная позиция. Когда люди не приходят, очень удобно сидеть в норке и ругаться или, например, с позиции власти поливать там тех, кто недоволен. Ну, вот это же приводит к тому, что социально незрелое общество, к сожалению, и выборы это показывают.
То есть вы считаете, что нужно просто приучить людей к голосованию, чтобы выработался определенный, ну, что называется, рефлекс? Вот есть единый день голосования или любые выборы, муниципальные? Для нас обычно интереснее всего федеральные выборы, конечно же, там Госдума, ну, президент, они самые громкие. А все остальные выборы кто-то считает проходными, а кто-то считает, что нет. Через это тоже это как бы часть жизни государства, и нужно в этом участвовать.
Знаете, я бы здесь слово одно заменил. Не приучить людей, а дать возможность людям почувствовать, что от них зависит что-то в их жизни. Причем что-то это занимает на самом деле огромный кусок их жизни. Потому что это ведь не шутка выбрать людей, которые дальше начинают управлять твоим бюджетом, твоей жизнью, делать тебе ограничения или, наоборот, помощь какую-то. К сожалению, это не всегда осознается в обществе.
Но люди считают, что от них не все зависит.
Вот это вот выученная беспомощность, которая, к сожалению, очень сильно прививается, потому что удобно иметь таких избирателей. Удобно. От вас ничего не зависит. И они говорят, да, от нас ничего не зависит. За кого бы мы ни голосовали, все равно там... Ну, есть такие распространенные точки зрения, например... Все равно нарисуют. Или за меня проголосуют. Да. Ну так ты приди. Ну ты приди, сделай хоть что-то. Ну, поднимись с дивана. И это вот это очень важная вещь на самом деле.
А кто воспитывает избирателя? Ну, смотрите, вы вот синдром выученной беспомощности. Да, очень интересный материал на эту тему вообще, что это такое. Но сам факт, если можно выучить беспомощность, то кто выучивает волевым каким-то, прививает волевые качества?
Ну, вообще говоря, исторически складывается так, что выученные беспомощности научивают, простите за каламбур, конечно же, власть. То есть тот, кто владеет, ну, так и для этого нужно и чтобы работали наши оппозиционные партии, чтобы они не просыпались раз в год. Вот, на самом деле, вот эти выборы, они ведь очень показательны. А несколько десятков тысяч, 130, по-моему, тысяч наблюдателей.
257.
Я имею в виду только от партии «Единая Россия». От партии «Яблоко» знаете, сколько наблюдателей было?
Нет.
320 человек.
На всю страну?
На всю страну. Вот, и вот и все. И можно в течение года как бы заниматься построением каких-то своих там, политических представлений, что-то говорить, но если во время выборов не происходит самого главного...
Наблюдение.
Да, ну наблюдение, наблюдение же тоже, это же только форма. Самое лучшее наблюдение – это приход на выборы избирателя.
Угу.
Если будет много избирателей, то там ничего не сделаешь, ничего не изменишь, ничего не допишешь.
Так что... Слушка, явки существуют, технологии. У нас почему-то вообще выборы и голосование, я отметила по публикациям, посвященным вот голосованию по Конституции, сейчас тоже единый день голосования, воспринимается все это, может быть, ошибочно, я так думаю, но исключительно как технология. То есть даже люди здесь часть технологии, и работает технология. Вот я сделаю так, технология сработает. Я не сделаю так, она не сработает. Ну, как бы какие-то способы только существуют.
Ну, в этом тоже есть правда, технологии тоже есть, и они работающие, и есть такое понятие сушки явки, хотя я в него 30 лет занимаюсь избирательными кампаниями, я не верю в это, я знаю, что сушки явки не бывает. Бывает разочарование людей, бывает отвращение людей от процесса там в голосовании, опять же, не хочу говорить слово выборы, вот, что приводит к уменьшению приходящих, но это не сушка явки, а сушка мозгов. Это вот принципиально разные понятия. Мне бы хотелось, чтобы это правильно называлось.
Вам не кажется, что сами избиратели, так как привыкли к определенной вертикали власти, которые у нас существуют, для них действительно выборы в Госдуму, просто потому что депутатов не так много, как там членов ЗАГС собраний и других региональных депутатов, их можно запомнить, и это действительно что-то интересное, в этом ты участвуешь. А выборы президента, ну, само собой, да, человек, который принимает решение, от него все зависит, поэтому это интересно. А муниципалы, да кто их там знает? Зачем я туда пойду? Ну, вот как-то такая...
Ну, обычно, да, обычно. Ну, потому что, ну, это и беда, на самом деле, с депутатов муниципалитетов, потому что они мало работают с населением. А, ну, к сожалению, сейчас... Ну, ладно, не буду уже так пыхтеть постарчески.
Нет, просто что... интересно здесь же, знаете, целеполагание. Вот людям зачем выборы нужны? Вот зачем людям нужны выборы? Можно говорить о определенной как бы обертке и перенятии примеров каких-то там институций, там, демократических институтов и так далее, да? То есть обертка одна, а внутри немножечко что-то другое. Но по факту мы же хотим, чтобы этот институт был не просто ширмой какой-то, а действующей, работающей технологией.
Да, мы хотим, и для того, чтобы это заработало, нужно, чтобы люди начали им пользоваться. По-другому невозможно. Ну как можно говорить о общих выборах, если 30% населения избирает губернатора? Ну, вот на этих выборах, кстати, было больше. Так. Вообще, эти выборы, они, на самом деле, знаете, вот при всей там, нейтральности моей позиции по отношению к партиям, избирательному процессу, надо отдать должное партии «Единая Россия», потому что они умудрились, ну, во-первых, они отработали по полной схеме во время ковида, и это единственная партия... Несмотря на то, что, конечно, использование было административного ресурса и прочее, но это единственная партия, которая построила системную работу во всех регионах страны по помощи людям, у которых были проблемы с едой, питанием, сбором проблем каких-то.
Про волонтерство, что ли?
Волонтерство, да. Все, конечно, говорят, ну, это вот администрация и прочее, ну, кто-то должен был выходить на улицу. Кто-то же проявился, почему другие партии не пришли в администрацию и сказали, мы готовы организовать волонтерское движение, включиться. В некоторых регионах работали коммунисты, надо сказать. Угу. Но, ну, так вот системно. И поэтому, конечно, есть отдача от таких вещей. Отдача не на завтра. Выборы начинаются не за 30 дней до голосования, а гораздо раньше.
Кто-то считает наоборот.
А на следующий день после выборов. Мы считаем так, что выбор вчера закончить, сегодня нужно начинать следующую избирательную кампанию.
А здесь любопытный еще момент, вот вы про оппозицию сказали, что 200 всего, сейчас я найду, да, 257 тысяч всего, Памфилов говорит, но из них большинство это наблюдатели от «Единой России» были.
Да.
От партии «Единая Россия». Вопрос по поводу оппозиции. Оппозиция сама себя не ощущает оппозицией. Оппозиция куда-то ушла, окончательно в лояльную структуру превратилась или просто кризис идей, нечего предложить. Можно просто критиковать, но это потому, что единороссы. А что предложить?
Ну, жизнь оппозиции в нашей стране – это такая тяжелая история. Ну, потому что оппозиция, например, первое, что нет денег.
Никто не вкладывается.
Да, потому что сейчас вкладывание денег в оппозиционное, особенно в радикально оппозиционное движение, связано еще и с личным риском. Мы это знаем.
Можно бизнес потерять или
совершенно
свободу
верно.
Даже.
Да. Вот. Ну, или осуществлять там политическое давление или экономическое, это мы знаем. Поэтому, ну, откуда взять денег? Поэтому на голом энтузиазме работать очень тяжело. И тем не менее, есть партии, ну, такие, как, ну, например, та же «Яблоко», которая в некоторых регионах, благодаря энтузиастам, особенно там вот Псковская область, мы знаем, Москва, Петербург, да, там эта работа идет в основном на энтузиазме, они стараются.
Так.
Но нужно, вообще говоря, конечно, давать возможность оппозиционерам работать.
А что значит давать возможность? Может быть, они не берут эту возможность, или нужно условно расчистить политическое поле так, чтобы сказать: товарищи оппозиционеры, проходите. Ну, я упрощаю, конечно, но по факту.
Ну вот смотрите, сейчас у меня есть очень интересные цифры.
Давайте.
Они связаны с тем, как проходят выборы и вообще политическая жизнь в Татарстане.
Так.
Казалось бы, Татарстан — территория зачищенная, как говорят здесь, и все там, все давно решено и так далее. А вот у меня очень интересные есть цифры по тому, как проголосовали люди в Татарстане за законодательные собрания городские.
Так.
И там совсем все не «Единая Россия». Например, например, Набережные Челны, «Единая Россия» 69%, «Партия Роста» 12%, КПРФ 5%, коммунисты. Или, например, Нижнекамск. В Нижнекамске «Единая Россия» 65%, КПРФ 17% и так далее. А если бы там все было зачищено...
Было бы как в Чечне, например.
Было бы как в Чечне. Было бы как, например, не знаю, в Туле и так далее. Татарстан – это удивительная территория, в которой, да, административный ресурс очень здорово работает с партийным ресурсом, и они вместе отрабатывают с населением очень многие вещи. Прямо по-честному с утра до ночи. Там надо сказать, что работа с населением, вот этот диалог власти с населением построен как нигде высоко. Притом они позволяют себе не душить оппозиционеров. Ну, с радикалами везде как бы пытаются бороться, но то, что там и у коммунистов сильные позиции, и у «Справедливой России», и там же проявились новые партии. То есть это территория, в которой, когда ты чувствуешь себя сильным, то ты становишься сам внутри свободнее и даешь свободу другим. Вот то же самое сейчас должно происходить по отношению к оппозиционным партиям в России. Им нужно давать больше воздуха.
Но у нас есть пример Белоруссии, когда полностью политическое поле зачищено, и есть определенная монополизация, а потом она играет злую шутку. Ну, как-то так получается.
Ну, в Белоруссии там это просто отдельная история. Беларусь.
Экстраполяция какая-то происходит по ощущениям просто, понимаете? Когда смотрят на Белоруссию, автоматически думают, одно же время было Беларусь, да батька, это же вообще второй наш президент, так он там молодец и так далее. А потом, когда вот эти события, автоматически какая-то экстраполяция происходит. А вот хорошо, а как у нас с политической системой? А не могут ли такие потрясения там наступить здесь? А что делать, а что не делать? Ну, как-то это все равно же происходит очень близко.
Ну, экстраполяция скорее происходит не из-за того, что у нас политические там какие-то устройства близки, а потому что это все-таки последняя страна, которая говорит на русском языке рядом с нами, последняя. И для нас, белорусы, всегда были очень комфортно взаимодействующие люди с нами. А мы, скорее всего, даже и не разделяем на белорусов и россиян.
Там не было острого цивилизационного раскола, как был на Украине.
Ну, всё-таки. Во всяком случае, он купирован был настолько, что его было незаметно. Он, дело в том, что в течение 20 лет из Беларуси уезжали люди, уезжали постоянно. Там даже такой бизнес был.
Выйти что и к нам, и на Запад.
И на Запад, и к нам. Но там дело в том, что вот еще лет там 7-10 назад Европа очень сильно принимала политических иммигрантов. И там целая такая движуха была: выйти на улицу, поставить с плакатом, получить постановление о политическом аресте и тут же уезжать на Запад, получая соответствующий статус. Это было, и таких людей было очень много, Беларусь. И она вот за счет этого спокойно избавлялась от ненужных и успокаивала у себя вот все это. Ну, видите, вернее, видим же, что это вот не приводит к счастливому результату для батьки, да? Вот он нарвался на то, что люди вышли.
Ну, это да, но здесь еще вот как бы в Беларуси просто у нас в проброс пошло, если останется время, обязательно поговорим. Мне любопытно поговорить о перспективах вообще политических движений в России, потому что вот я читаю по ВЦИОМу, например, так, экзит-полы вывели партию «Новые люди» в топ-5 по итогам региональных выборов. У нас партий много, но не обо всех известно, там сколько, 50 с лишним, по-моему, да, если я не ошибаюсь, 53, да, 60, что-то такое. И вот заговорили про партию «Роста» и заговорили про партию «Новые люди». «Новые люди» вообще сказали: а мы в Госдуму пойдем. Вот здесь за счет чего движения становятся, ну, набирают популярность, политические движения. Вот есть какая-то, не знаю, отработанная технология, или что такого есть в партии «Роста» и в партии «Новые люди», что фактически их ставят уже в один ряд с «Единой Россией», КПРФ, «Справедливой Россией», «Яблоком», ну, потому что как известные бренды определенные, я это имею в виду.
Ну, вот здесь как раз, я бы так сказал, и чего нет в партии «Роста», и что появилось в партии «Новые люди», что позволило партии «Новые люди» сейчас очень системно, вполне прилично представиться. И они будут без подписей выставлять своих кандидатов теперь в Государственную Думу.
Угу.
То есть это, конечно, большой прорыв для партии, которая всего полгода. Так. Ну, смотрите, это партия, условно говоря, соседей. Вот несмотря на то, что у них очень невнятная идеология, но тем не менее они смогли позиционировать себя как партия, в которой ты занимаешься бизнесом, я занимаюсь бизнесом.
Давай заниматься бизнесом вместе.
Или давай защищать наш бизнес вместе. И если, например, та же партия «Роста», она говорила о каких-то там экономических в основном задачах, то есть партия вот «Новых людей», они говорили о какой-то простой, обыденной жизни. Я предполагаю, что и им не сильно мешали, потому что такое движение должно было появиться. Вот, и поэтому у них было достаточно такое широкое информационное поле. Они, конечно, проявились здорово.
А вы говорите, что нет идеологии. Может быть, это действительно какое-то новое время? Чем более прикладные какие-то решения или лозунги, условно, тем понятнее, может быть, избирателю. Но, условно, у нас же нет такого жесткого разделения на либералов, демократов, патриотов. Ну, правда, коммунисты у нас есть. Вот. А как бы вот эти вот новые партии, это про что-то другое.
Ну, вот вы сейчас сказали про коммунистов, они есть по названию, но если просить человека на улице, чем отличается «Справедливая Россия» от коммунистов, люди не смогут отличить, то есть идеологии не различаются
флагом.
Вот что, да, и лидером, да, еще и Жириновский есть. Да, действительно, у нас политическое поле, оно стало очень аморфным, особенно последние 15 лет, потому что все партии говорят, ну, за все хорошее и против всего плохого. Ничего такого выдающегося нет. И когда мы видим схватку там бульдогов под ковром, когда Зюганов нападает на Единую Россию, Жириновский там на Зюганова и так далее, все это скорее такое выглядит театрализованным представлением, нежели действительно партийными интересами. Это люди чувствуют.
Так.
И появляется новая партия, которая говорит, ну, вы знаете, мы, вообще говоря, от бизнеса, мы добились чего-то. Вообще, когда появилась партия «Новые люди», у меня был очень большой скептицизм. Мне казалось, что это неверно организовывать людей не по политическому принципу, не по желанию добиться чего-то.
По экономическому.
А скорее, да, по соседскому, знаете, вот как вот...
По финансовому. Мы живем в ЖК с вами, а там хрущевочка.
И вот здесь они попали очень здорово в ту самую ситуацию постковидного желания выжить. И они вот на этой теме как раз очень здорово отыграли. Потому что, ну вот здесь есть два таких соображения. Первое. В начале лета наши измерения все показывали, что люди очень напряжены, им было не до политики, и голосование за поправки Конституции, и вот это все, и люди говорили, какая политика, нам сейчас не до этого. И был большой скептицизм по поводу того, как пройдут выборы, вернее, голосование в сентябре.
Так.
Вот. А когда к середине лета начали снимать ограничения, и люди увидели, что, оказывается, можно выжить, что, оказывается, не так страшно, перестали бояться заболеть и так далее. То есть у них начало появляться желание продолжать жизнь в нормальном русле, но появилась необходимость связать дальнейшую жизнь с какой-то надеждой на помощь. И эту помощь они связывают, как по нашим данным, ну, по нашим исследованиям, с партией власти и с властью. А у кого еще просить помощи? То есть поменять сейчас губернатора на альтернативного очень опасно.
Для губернатора?
Для людей, для которые живут на территории, они говорят, нам лучше старого оставить, пусть он будет от «Единой России». Какая партия сейчас прогосударственную политику ведет? «Единая Россия». Значит, лучше оставить «Единую Россию», потому что сейчас изменения могут привести. То есть люди настолько аккуратно смотрят в будущее, что вот эта ситуация постковидная, она, конечно, сработала в эту сторону.
А может быть, они не связывают просто свою жизнь с тем, кто сидит в губернаторском кресле?
Связывают. Это зависимость есть. Мы видели на прошлом цикле выборов в 2018-2019 году губернаторы, которые позволили себе идти, не маркируясь «Единой Россией», как самовыдвиженцы, они получили не очень хорошие результаты. Потому что «Единая Россия» все-таки, как ни крути, есть базовый объем избирателей, которые всегда будут за тебя голосовать. И эта марка работает.
Но есть же история с Фургалом. Есть история про протестное голосование 2018 года. Это Владимирская область, это Хакасия, да, да. Это Приморье. Тоже сложности были с вторым туром. И Хабаровский край, безусловно. И вот как бы во что это в итоге вылилось?
И в итоге вылилось это, смотрите, во что. В то, что сейчас в губернаторы альтернативные кандидаты идти не хотят. Потому что понимаешь, что попадая в губернаторы, ты кроме... Помните, как у классика было у Некрасова? Ему судьба готовила путь, славное имя, доброе, народного заступника, чахотку и Сибирь. Да, про Гришу Добросклонова. Так вот, все кандидаты активные от альтернативных политических движений понимают, что став губернатором, их судьба ждет такая Фургала, либо Левченко, которого вынудили сняться и переизбраться. Либо чувашский губернатор, которого посадили, который, к сожалению, умер. Ну, в общем, активности и желание занять губернаторское место очень сильно поубавилось. И поэтому вот сейчас мы видим практически безальтернативные кампании избирательные. Uh-huh. Ну, в некоторых территориях, конечно, есть. Ну, вот Иркутская область традиционно, там битва была. Хотя тоже...
Там с Усть-Куты еще началась битва-то, помните?
Ну, это с 90-х годов, в конце 90-х годов мы там начинали работать.
Нет, сейчас, когда там пресс-секретаря чуть не утопили где-то, что-то подожгли, в общем.
Да, в лодке ее там ловили, бедная. И тем не менее, вот понимаете, даже в Иркутской области, где мы ожидали, ну вот уже будет что-нибудь, на самом деле особого желания становиться губернатором от Ущапова не было.
Так может, этого и добивались, конечно, как представители власти-то этого,
конечно,
и добивались?
Я про это и говорю, что если мы не изменим отношение, государственное отношение, угу, к альтернативной политике, то у нас будет все скучнее и скучнее.
Политика же воспринимается исключительно как, ну, во-первых, борьба, во-вторых, зарабатывание денег, зарабатывание политических очков, продвижение по карьерной лестнице. Поэтому, а как может быть иначе? Как может быть? То есть, ну, можно ли себе представить условно, что ситуация даже на каких-нибудь региональных выборах в ЗАГС или в мэрию будет условно с результатом, как то был Брекзит или выборы президента Польши, где там разница, да, там какие-то 0,04%? Нет. Ну, вряд ли, потому что это просто другая политическая система. Форма, да, система другая внутри.
Ну, вот этот вопрос, конечно, кто чего ищет от политики.
Конечно.
Мне кажется, что сейчас от политики искать славы и прочего, может только человек очень романтически настроенный, Байрон или Че Гевара, понимаете? Ну, какая сейчас в губернаторской деятельности романтика? Никакой. Тяжелый каждодневный труд, без, угу, без возможности. Если раньше у губернаторов были еще и стимулы финансовые, то есть губернаторы понимали, где они могут стать более состоятельным. Это как бы за это многие поплатились.
Так.
И платятся до сих пор. И поэтому сейчас особенно идти на этот пост, ну, и не хочется.
Это проблема для партии власти, как вы считаете? Вообще, как бы вот это... Ну, слабое, что ли, или ленивое отношение, опасливое отношение потенциальных противников.
Конечно, проблема, просто она еще не очень осознаваема. Но если посмотреть на Беларусь, так, мы как раз эту проблему увидим. Там, где зачищалось все до нуля, и где ничего не росло вообще, а внутреннее недовольство и сопротивление, оно выразилось в том, что люди молча стали сопротивляться, и потом вышли на улицу какой-то момент.
Можно ли, вот прям 30 секунд осталось у нас до конца, можно ли предполагать, что события 2018 года и вот эти вот вторые туры, это действительно тогда была настолько серьезной проблемой, что сейчас главным образом было не допустить еще подобных эксцессов в регионах? И почему?
Ну, я думаю, что вообще общий позыв компании был сделать выборы спокойными, и, судя по всему, это удалось.
Спокойными и рабочими, я еще слышала, в какой-то предвыборной кампании было такое. Зачем нам это шоу, как в Америке? Нам нужно работать все-таки. 15:30 новости, давайте прервемся. У нас Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. 386-й по поводу оппозиционных кандидатов, которые не хотят идти в губернаторы. Он говорит, не хотят, потому что слабаки. 287-й. Единственное, чем отличаются коммунисты от остальных партий, это национализация. Чего главное национализация? Ну, в смысле, за что они выступают.
Да.
Так, а если будет кандидат против всех, будем за него голосовать или выбирать?
Ну вот, графа против всех у нас была волюнтаристски выключена из избирательных бюллетеней, и Я понимаю, почему. То есть технологически, конечно, ужасно, когда 50% населения могут прийти и сказать «нет». Угу. Вот, это, конечно, такая защита, да, чтобы выборы состоялись, потому что иначе в некоторых регионах выборы были бы бесконечные. Так. И пришлось идти на этот шаг, но я считаю, что, конечно, графы против всех сильно не хватает, потому что иногда просто не из кого выбирать, и это, увы, факт. Так что я за то, чтобы эта графа появилась.
Против всех. Но при этом, видите как, не было графы против всех, а были кандидаты, которых просто на всякий случай в бюллетени внесли, и в итоге эти люди стали руководить регионами. Ну, такая как-то ответочка, да?
Такая-то ответочка, да, конечно, так и получилось.
Так, еще, мне рассказали, как в Подмосковье нужные результаты по заказу сверху дают в цифрах и процентах, переписывают всю ночь потом, поэтому говорят, вы лучше не ходите, нам надо будет переписывать, Юриэл говорит. Ну, не знаю, вот про это. Давайте по-другому задам вопрос. Какая задача, точнее, как, что повышает доверие к избирательному процессу?
Первое, личный приход. Мы с этого начинали с вами.
Так.
Если ты не сходил, то, в принципе, ну, это вот как обсуждать вкус еды, который ты никогда не пробовал. Если ты не сходил, значит, у тебя, ну, я так считаю, что внутреннего морального права нет обсуждать.
Не читал, но осуждаю.
Совершенно верно, да. Ну, сходи, ну, как бы это первое.
Угу.
Второе, личное доверие тем, кого ты посылаешь, чтобы, например, следить за качеством выборов. То есть, ну, можно сидеть на диване и говорить, нет, там все подсчитывают неправильно или изменяют данные, но если ты не озаботился тем, чтобы эти данные проверить, не послал своего наблюдателя, сам не вписался, ну, о чем можно говорить? То есть, это такое пыхтение на самом деле, оно очень распространено у нас, но преодолевается только личным участием. Здесь ничего, никаких других новых форм не бывает. Личное участие, желание, заинтересованность.
Личное участие, а вот оно что. Перестать быть объектом, начинает становиться субъектом.
Здесь есть, конечно, психологические всякие разные вещи, такие как мотивация. Если нет мотивации, то незачем выбирать.
Нет своего кандидата, такой тоже может быть.
Ну, невозможно на каждого человека иметь по собственному кандидату. Значит, либо самому идти, либо выборами нужно заниматься не за 3 дня до выборов.
Самому идти-то.
Ну, задолго, да, выборы это. Видите, на самом деле есть возможность встретиться с кандидатами, со всеми, так, посмотреть, поговорить. Не обязательно иметь полностью совпадающего с тобой. Угу. Может быть, найдется тот, который по основным параметрам будет тебе приемлем. Это уже решение.
Здесь еще, помимо выборов, разные другие есть темы любопытные. И у меня к вам вопрос. Понимаете ли вы связь политически между ситуацией вокруг Навального и Польшей, которая объясняет, во-первых, связь этой ситуации, и еще допускает, что нужно как-то вот над Северным потоком подумать. Ну, еще и плюс другие европейские политики, которые говорят, давайте-ка, вот там странная темная история, давайте про Северный поток нет. Энергетика и ситуация с отдельно взятым человеком. Это вообще как?
Ну, вы знаете, что в истории частные события очень часто являются поводом,
конечно,
или способом даже для решения совершенно отвлеченных от политики вещей.
Повод для войны не всегда причина войны.
Абсолютно верно. И потом война всегда начинается вдруг. А, вдруг, да, правильно.
Да,
это было,
да,
у Горина. Так вот, я так предполагаю, что ситуация с Навальным и ситуация вокруг вот, Северного потока, особенно второго, первый-то работает, она связана не только с вот впрямую. Там очень много разных в парламентах всех стран и в правительствах стран есть много разных течений. И некоторым удобно, что появился второй поток, некоторым неудобно, некоторые используют повод для того, чтобы пнуть своего конкурента. Там же тоже идет политическая возня постоянная. Это же не Европа, это не очень гладкое политическое пространство. Там есть очень много противоборствующих, жестко противоборствующих сторон.
Но при этом они умудряются сохранять определенное единство в вопросе продления санкций антироссийских по Украине.
Ну, потому что они приняли общее решение, чего же им отступать, конечно. Но и сейчас вот... Дело в том, что в демократических государствах, как они себя называют, в Европе, у них, конечно, есть некий свод законов, через которые не переступаются. И свобода человека и личная независимость для них – это священная корова.
Тогда другой момент. Во-первых, есть какая-то общая, ну, общая цель, как то, например, энергетическая безопасность. Вот «Северный поток-2» – это про энергетическую безопасность с точки зрения Российской Федерации и свою, и европейскую, чтобы посредником Украины не была. И, видимо, с точки зрения Германии, например, это тоже про энергетическую безопасность, чтобы 31 декабря каждого года не думали, перекроют, не перекроют вентиль, вот это вот все. Но получается, что политические треволнения и какие-то умозаключения, они важнее, чем энергетическая безопасность, будет у нас тепло или не будет тепло.
Дело в том, что энергетическая безопасность не зависит только от российского газа. Есть другая альтернативная история, американский сжиженный газ.
Это правда.
Вот, и в какую из кабал, не знаю, правильно или нет, в какую зависимость впадать, вот они сейчас для себя и решают. От российского газа или от американского?
Потому что кругом политика.
Это экономика, связанная с политикой. Это совершенно нормально. Это интересы разных стран, которые по-разному себя проявляют на рынках.
Трубу-то почти достроили. Но просто интересно, как это быстро меняется. То есть одно дело запретить и зарубить все на корню сразу же, точнее, даже вот в самом зачатке, а другое дело позволить, мы все-таки передумали.
А вот вы представьте себе, что сидит европейские политики, связанные с финансовыми кругами, и говорят, так у нас уже 35 танкеров невероятного размера достроены, и нам, в общем, этот поток не нужен, нам с Америкой надежнее и выгодней. И здесь начинается противодействие совершенно нормально, потому что эти политики представляют разные, в том числе финансовые круги. Они решают свои задачи сейчас, даже не наши, даже не белорусские.
С вашей точки зрения, есть ли у России какие-то политические инструменты, как повлиять на эту ситуацию, чтобы все-таки довести дело до конца?
Вы имеете в виду поток?
Да.
Мы иногда эти инструменты используем, у нас экс-канцлер Шредингер до сих пор работает с нами, да, это ведь инструментально работало, сейчас такой инструмент не работает.
Шредингер,
да, это про кота, да.
Да, конечно. Это другое.
Вот, поэтому эти инструменты сейчас, дезавуированы, и сейчас политики такого большого уровня, они, конечно, стараются не попадать в такие истории, чтобы было видно политическая зависимость. Но есть какие-то другие, связанные с поставками, связанные с экономическими интересами в третьих странах. Мы делим Африку, между прочим. Мы делим...
С Китаем, кстати.
Китай это вообще как бы супер игрок, который даже не обсуждается, его интересы теперь везде. Вот, поэтому вот эта ситуация по поводу санкций и прочего, она очень непростая. Она в простую в эфире я не смогу ее объяснить, потому что в ней игроков больше, чем интересов. И здесь, конечно, нужно смотреть, кто чего хочет.
А санкционная политика вообще как таковая в борьбе за какие-то экономические... экономическую прибыль, определенные экономические очки. Насколько сейчас не дезавуированный и вообще не израсходованный инструмент?
Инструмент очень сильный. Мы знаем на примере там восточных стран, таких как Иран, который был на многие годы отлучен от рынков европейских, вообще практически мировых. И это привело к каким-то результатам, хотя, в общем, не решило проблему. Сейчас мы видим обсуждение среди европейских стран санкций вокруг Беларуси.
Да.
А почему они не принимаются? Потому что люди начинают страдать. То есть, вводя жесткие санкции, эта страна, Европейский Союз или там окружающее государство, чего добьются? Ухудшения жизни людей?
Где?
В Беларуси. Если будут санкции против Беларуси введены.
Подождите, а была же очень любопытная заметка в Вельте недели две назад, по-моему, когда Польша и Прибалтика говорят, давайте санкции против Лукашенко, там, потому что он нон-грата, вот это вот все, а Рим, Париж и Берлин говорят, нет, он нам нужен для переговоров. Но, вспоминая историю начала нулевых, когда вводили санкции против Лукашенко, поводом было что? Нарушение прав человека. В ООН сейчас находится порядка 450 жалоб на жестокое обращение, пытки в СИЗО, Окрестина и в других, в изоляторах. И как бы это получается уже не повод права человека вводить, например, санкции против Лукашенко. Или как бы условно вот эти права человека, бог с ними, они нарушены, но так получилось, казус исполнителя, как угодно называй, но потом будет хуже, если мы введем еще санкции.
Вопрос цели санкций и таргетирования, еще раз, против Лукашенко ли эти санкции, либо против всей Беларуси и людей, которые там живут. Там ведь экономическая структура построена так, что вводя санкции против верхушки государства, неминуемо начинает задеваться все белорусское общество. Там не разделено, там практически нет независимого бизнеса. Он весь тем или иным способом связан с государственными органами, с государственными структурами. Поэтому для европейцев, в общем, тоже неприемлемо наказывать всю страну, которая тем более сейчас, у нас есть такое ощущение, в большинстве выходит на улицу и говорит, мы не согласны. А этих людей за что наказывать?
Ну, тоже вариант. Но с этой стороны есть Российская Федерация, которая скажет такой, мы поможем, как всегда.
Ну, вот именно поэтому я думаю, что решение до сих пор не принято, потому что европейцы прекрасно понимают, что если они начнут вводить санкции, то Россия станет лучшим другом и спасет. А это сближение Беларуси с Россией, и для европейцев это тоже, в общем, не тот вариант, который надо было бы преследовать. Решения, судя по всему, нет. Оно, может быть, сегодня как-то проявится в переговорах. Да, в Сочи. Но что там будет происходить, конечно, тоже.
Ну, я правильно понимаю, что сейчас Лукашенко, он все равно в середине лета ездил в Москву дважды за неделю. Теперь он опять в Сочи поехал. В смысле, в Россию поехал. То есть он хочет заручиться определенной поддержкой, видимо. А не получается ли так, что Лукашенко так долго говорил, что он субъект, и он то борется с Российской Федерацией за суверенитет, то не борется с Российской Федерацией, то сейчас ему предоставляют действительно возможность проявить себя самому. И как бы там посмотрят. Или все-таки ему могут помогать, или будут помогать. Вот здесь не очень понятно.
Вы имеете в виду помогать
России? Я имею в виду, да.
Ну, мне кажется, что цель Лукашенко сейчас первое и главное – втянуть Россию. Втянуть любым способом. Потому что защищаться вместе с Россией от Европы ему будет гораздо комфортней, нежели действительно на него наложат круглые санкции, как это называют иностранцы, когда он не дышать, ни финансы не сможет свои использовать из своего окружения. Вот, и поэтому для него сейчас самое главное втянуть нас в вот эти в политические процессы, в которые, как только мы втянемся, это тоже будет... Видите, вот смотрите, у нас ведь с Беларусью очень странное это отношение, даже чисто политически. У нас есть договор о союзном государстве, да. Но этот договор не выполнен там на 90%. У нас нет конституции совместной, которая должна быть, у нас нет денег, совместного парламента, у нас нет неразделенного бюджета и так далее. То есть у нас на словах у нас есть союзное государство, а на деле, конечно, его вообще нет.
Ну, это чиновничий документ открытого, абсолютно, который для отчета, но не для жизни.
И этот документ становится сейчас способом игры, а не исполнения. Вот.
Если чисто технологически подходить к вопросу, что нужно Российской Федерации от Беларуси, помимо того, что нам нужно дружественное приграничное государство, чтобы там не было проблем таких, как на Украине?
Я думаю, что это вот самое главное, и все.
А способы тогда, как бы этого добиться? Условно, мы всеми силами помогаем Лукашенко, как мы это делали хорошо. Вот был Янукович, ну, как бы наш президент, да, и мы давали ему деньги, мы помогали ему политически в надежде, что он со своими олигархами сам там договорится. Такие же прецеденты были в других постсоветских странах. Но как бы не сработало. Вот, потому что, как это говорят, да, hard power хороший, а soft power не очень. А вот с Белоруссией как? Что? Или все-таки мы делаем ставку на кого-то другого, и тем самым Александра Григорьевича мягко, но сообразно собственным каким-то целям уводим в сторону?
У меня есть такое ощущение, что когда мы говорим о таких взаимодействиях с президентами других стран, таких как Янукович, их там армянский лидер, да, вот, да, да, и так далее. Сейчас это в Беларуси. То есть нужно думать не только о политических процессах, но еще и прямых финансовых заинтересованностях первых лиц государства. Ведь такое длительное взаимодействие между двумя странами, оно ведет не только к тому, что у нас есть очень много там контрактов, контактов и прочее, да, но есть масса личных обязательств, которые нарастают с каждым годом все больше и больше.
Корпоративные связи, это
корпоративные связи, да. Причем это становится не только между президентами, но и теми людьми, которые под президентами, между бизнесами. И все это патронируется и покрывается главами государств. Это естественный процесс. Именно поэтому мы всегда держимся за уже, казалось бы, ненужного никому президента страны, такого как Янукович, например, пытаясь сохранить вот этот набор скрытых от внешнего глаза связи.
Не ошибка ли, что тогда не делается связь и не принимается в качестве субъекта, например, люди, которые, ну, почувствовали себя в определенный момент обманутыми, вышли на улицу? Мы как бы их действительно не замечаем и работаем с остальными, кто не вышел на улицу, да? Или все-таки мы их замечаем каким-то образом?
Мы их, конечно, замечаем, но мы не знаем, что с ними делать. Дело в том, что наше правитель нашего государства, на мой взгляд, очень любит управляемые ситуации. Если условно эксплантировать Лукашенко из Беларуси, мы не знаем, что там получится, кто возьмет верх, кто будет, получит большее влияние, сможем ли мы своим русским языком и финансами удержать белорусов возле нас, или они уже настолько расстроились, что они уйдут. Мы не знаем этого. И поэтому вот этот набор непонимания того, что будет происходить, пока не позволяет принимать какие-то достаточно активные решения.
Не получается ли, что то, что мы сейчас наблюдаем в Беларуси, это все-таки отложенное такое следствие распада Советского Союза? Ну, то есть, условно, все, что было первое, вот этот огромный кусок, раскололся в начале 90-х годов, тогда через гражданские войны, кровопролитие, где-то заморозка конфликта произошла. А Белоруссия почему-то осталась таким островком, и как бы за 30 лет как будто бы не думали, а что делать, если вот оно потом произойдет так?
Ну, очень похоже на правду то, что вы сейчас говорите. Беларусь — это такое консервативное такое...
Страх Советского Союза.
Да, они жили спокойно, в общем. Ну, понимаете, вот удивительно, ведь белорусы, вернее, не белорусы, а Лукашенко, не смог воспользоваться такими шикарными преимуществами своей страны, как, например, транзитное положение. Они не стали становятся транзитерами между Европой и Азией.
А креветки из Минского моря?
Это вот транзит вынужденный, да, связанный с нашими контрсанкциями, да. Это вот тот транзит, о котором даже стыдно говорить. А вообще говоря, это страна транзит. Если Украина извлекла из этого хотя бы газовые потоки, там, прочие перетоки, и на этом, в общем, делала большую политику, то Беларусь этого даже не построила. А сельское хозяйство, которое удивительным образом построено, но за 26 лет Лукашенко так и не смог помочь своим сельскохозяйственным предприятиям выйти на европейские рынки, не стараясь заключить их только в российскую сторону. Машиностроение, которое уникально, там крупнотоннажные грузовики, которые выпускают всего тремя фирмами в мире, вот, и тоже не работает. И, ну, то есть, вообще удивительно, конечно. Мы говорим о Беларуси как стране приличной экономики, а на самом деле это страна, в которой не реализовано настолько много всего, что даже страшно говорить об этом.
У вас есть ответ на вопрос, почему? Это личные какие-то ошибки, допущенные политическим руководством, или что это такое?
Я думаю,
или он так и представлял себе Беларусь?
Я думаю, он так и представлял себе Беларусь.
Замкнутое какое-то пространство.
Ну, нет ощущения, что Лукашенко очень развитый в смысле политики, экономики субъект. Ну, у него есть какие-то устоявшиеся представления о том, как должно быть. Но он, к сожалению, так вот, если внешне смотреть, не учился ничему новому. Вот как у него было 25 лет назад, вот такой уклад правильный, крестьянский, очень надежный, а мир ушел вперед.
Ну, просто вот здесь интересный момент есть такой. Я подумала об этом, когда проезжала на днях по своей малой родине, город Люберцы, Подмосковье. И там, значит, снесли забор, и я увидела, что осталось от завода имени Ухтомского, который там фактически основали американцы, потом он там стал советским, понятно, и так далее, где делали сеялки, веялки, вообще сельскохозяйственную технику. И очень же много картинок, в том числе в социальных сетях, появилось следующих. А вы вот хотите вот так, показывают какие-то развалины на территории Российской Федерации, какой-то завод бывший советский, показывают цветущий завод в Беларуси, показывают чистые улицы, да. Но почему невозможно, с вашей точки зрения, совместить вот чистые улицы, работающие предприятия, но при этом как бы отсутствие зачистки политического поля, отсутствие пыток и жесткого задержания и пропажи каких-то там бывших политических оппонентов? Или как бы территория Беларуси, она такая, вот либо то, либо другое?
Мне кажется, что здесь вот самый простой ответ, он очень естественный. Отсутствие частной собственности, защищенности этой собственности от поползновений любых государственных или негосударственных структур. Угу. Когда нет хозяина, вот так все и получается. А когда хозяин государства, можно чистые дворики выстраивать и, в общем, неплохие дороги, что сделано в Беларуси. Но страна развивается очень медленно. Это отсутствие конкуренции и политической, и экономической. Это относится, кстати, и к России. У нас сейчас мало конкуренции и в экономике, и в политике. И это такой тревожный звонок, на него нужно сейчас начинать обращать внимание.
Не связано ли это с тем, что государство... Мы говорим про Белоруссию, может быть, в некоторой степени Российской Федерации, теми людьми, которые имеют здесь бизнес, которые управляют. Эта территория воспринимается исключительно как территория и ну, некий ресурс, который вырабатывается, используется, а потом мы читаем сводку ЦБ по выводу капитала за рубеж.
Ну, да, как всегда, кто-то пытается консервативно сохранить мир, а кто-то более продвинутый из этого консервативного состояния пытается вытащить то, что в принципе можно. Ну, здесь, конечно, ну, другое поколение, другая скорость. Сеялки-веялки уже никому не нужны. И то, что этот завод брошенный, это неудивительно. Просто по-другому делает сельскохозяйственная
работа.
Конечно.
Но эволюция же может быть не через революцию, а именно
эволюция. А вот почему
это
брошенное и никому не нужно, да, здание, там, даже там металлолом просто приехать, собрать и сдать. Если бы был хозяин, это бы было сделано. В этом проблема.
7373948, давайте парочку звонков примем. Наденьте, пожалуйста, наушники, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Виктор Михайлович из Домодедова.
Да, Виктор Михайлович.
Алексей, вот смотрите, последние годы Лукашенко сидел на трех стульях. Европейском, китайском и российском. Значит, у европейского, значит, ножки отломались. Осталось, значит, куда-то делся китайский. Да. А вот остался один российский. Значит, вынуждено сейчас Лукашенко будет форсировать объединение с
Россией. Ближе к делу, пожалуйста.
Вот у нас нет модели, и у Лукашенко нет здравоохранения.
Образ будущего, модели. Да, спасибо, образ будущего.
Виктор Михайлович, я бы здесь уточнил, что он сидел не на трех стульях, а между тремя стульями, потому что ни на одном из этих стульев он не сидел крепко. Угу. Последнее, что его связывало, конечно, это тесные отношения с Россией, ну, за счет языка, близости территории, там, некого транзита и отношений с Путиным. Но это было не положение страны, это было положение личных отношений с президентом нашей страны. Вот сейчас образа будущего нет, они его пытаются сейчас найти. Судя по тому, что предлагает сейчас, что обсуждается, пока ничего интересного не появилось. Вдруг сегодня мы что-то узнаем новое. Вот, ну, есть надежда, что...
Вот есть, кстати, появится. Сообщение уже с пометкой «Срочно». Лукашенко на встрече с Путиным пообещал подробно проинформировать его о происходящем в Белоруссии. И заявление Путина: военные учения России и Белоруссии были запланированы в прошлом году. После выполнения задачи российские подразделения вернутся к местам дислокации.
Ну, удручающее впечатление произвел Александр Лукашенко, когда встречался с четырьмя российскими
журналистами,
да. Дело в том, что если он будет так же и Путину рассказывать такую же правду, как рассказывал господам журналистам, то я думаю, что у них разговор будет очень короткий и понятный. Надо всех мочить. Угу. Потому что его неадекватность в восприятии событий, конечно, она заметна невооруженным глазом.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло,
здрасте. О, господи, откуда вы звоните, из бункера, что ли?
Не, из Петербурга.
А, хорошо. Так, вопрос, пожалуйста, ваш, коротко.
Да, я хотел бы похвастаться, как в Ленинградской области губернатора выбирали.
Губернатора выбирали.
Да. Явка повысилась на 100%. 5 лет назад губернатора выбирали, там капустное поле было. А теперь там огромный микрорайон.
Так.
Все СМИ петербургские кричат, что вот подделка выборов.
О, Господи.
Привезли на автобусах людей голосовать.
Не знаю, сейчас электронное голосование есть, нужно ли кого-то свозить.
Надо сказать, что мы смотрели внимательно за Ленинградской областью, да. И там у нас ни у кого, ни у исследователя не было сомнений, что там губернатор будет избран большим количеством голосов и будет большая явка. Угу. Потому что губернатор действительно пользуется и уважением, и интересом, и доверием. Он молодец.
Алексей Куртов был гостем программы «Умные парни», президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо большое.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.